эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе 33-й день голодовки Михаила Саакашвили. Грузинская оппозиция переходит к перманентным акциям протеста.
Возникает к нам и второй вопрос. Что вы собираетесь делать в связи с Михаилом Саакашвили? Скажу прямо, собираемся до конца бороться за его освобождение.
Министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрий Дбар восстановлен в должности.
На сегодня я считаю министра внутренних дел эффективным министром. И есть очень много публикаций, которые подтверждают качественную работу Министерства внутренних дел.
Анатолий Бибилов напомнил о декларациях госслужащих.
Не должны каждый год представлять эти данные. Ни один раз они эти данные не представили. То есть они не исполняют нормы закона.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Глава Совета Безопасности России встретился в Москве с директором ЦРУ США. Подробности состоявшихся переговоров пока не сообщаются. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсуждал с директором ЦРУ Уильямом Бернсом вопросы российско-американских отношений. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности Российской Федерации. И это пока вся информация. США представят первый в мире план по сохранению лесов. Его реализация будет направлена до 9 миллиардов долларов. Об этом на климатическом саммите ООН в Глазго заявил президент США Джо Байден. По его словам, план объединит дипломатические, экономические и политические инструменты США для предотвращения исчезновения лесов и улучшения землеустройства. Действия США помогут восстановить как минимум 2 миллиона гектаров леса и других экосистем к 2030 году. Ранее в рамках саммита более 100 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и США договорились в ближайшие 9 лет положить конец исчезновению лесов. Президент России воздержался от поездки в Шотландию и направил участникам конференции видеообращение. Москва поддержала совместную декларацию.
Поставив задачу построения углеродно-нейтральной экономики не позднее 2060 года, Россия опирается в том числе и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем. Их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке кислорода. Ведь в нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите подчеркнул, что к 2030 году Киев намерен сократить выбросы парниковых газов на 65% и к 2060 году достичь климатической нейтральности. Климатическая конференция ООН в Глазго началась 1 ноября и продлится 2 недели. Не менее 19 человек погибли и как минимум 50 получили ранения в результате атаки на военный госпиталь в центре Кабула, сообщает АФП со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Талибана. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна группировка. По данным телеканала Толу Ньюс, первый взрыв произошел у входа в госпиталь, второй недалеко от здания. После этого началась перестрелка между нападавшими и боевиками Талибана. Один из врачей в интервью АФП сообщил, что некоторое время после взрыва слышал выстрелы. Думаю, что нападающие идут от комнаты комнате, как и в прошлый раз, заявил он, напомнив о нападении на этот же госпиталь в 2017 году. Тогда боевики группировки Исламского государства, переодетые медиками, убили не менее 30 человек. В деле бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова появилось новое обвинение. Следствие считает, что журналист передал секретные данные о российской операции в Сирии за 248 долларов США. Их, как утверждается, получил он от журналиста политолог Димури Воронин, арестованный по обвинению в государственной измене. Следствие предполагает, что Сафронов передал Воронину информацию в декабре 2015 года, сообщил ТАСС адвокат журналиста Иван Павлов. Политолог, настаивает следствие, передал эти данные представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведывательной службы Германии. Журналист отрицает предъявленное ему обвинение в государственной измене.
Эхо Кавказа. Новости.
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение в мошенничестве бывшим президентам Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций Зеппу Блаттеру и Мишелю Платини. Об этом заявил во вторник офис генерального прокурора страны. Они обвиняются в незаконном присвоении суммы в 2 миллиона швейцарских франков, это чуть больше 2 миллионов долларов, и подделки документов. Согласно версии следствия, Блаттер одобрил незаконный платеж Платини задним числом из средств ФИФА за его работу в организации. Утверждается, что это нанесло урон международной организации. Дело о выплате привело к отставке Блаттера и Платини со своих постов в 2015 и 2016 годах, соответственно. Обоим было запрещено занимать любые посты в футболе сначала на 8, а затем еще на 6 лет. В ходе расследования их дел функционеры получили еще ряд обвинений в коррупции, в том числе в незаконных выплатах спортивным чиновникам. Однако теперь 85-летнему Блаттеру и 66-летнему Платини предстоит предстать, перед Федеральным уголовным судом в Беллинсоне. Им грозит тюремный срок. Американская компания Yahoo заявила во вторник, что уходит из Китая. Причина такого решения – усложняющаяся деловая и правовая среда, сообщает Associated Press. Компания, работающая в стране, обязана подвергать цензуре контент, который китайские власти считают политически чувствительным или неуместным. Представители Yahoo отметили, что уважают права пользователей и выступают за свободный интернет. С 1 ноября сервисы компании стали недоступны на материковой части Китая. Уход Yahoo с рынка совпал с началом действия закона о защите личных данных. Он ограничивает объем информации, который компания могут собирать, и определяет правила ее хранения.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. «Свободу и солидарность, Миша» – под таким слоганом нацдвижения сторонники третьего президента Грузии Михаила Саакашвили дали старт перманентным акциям протеста. Начала оппозиция с протестной акции у Руставской тюрьмы, где уже 33-й день голодает Михаил Саакашвили. Все больше правозащитников и оппонентов критикуют власти за их сомнения в истинности голодовки бывшего президента и отказ его госпитализировать. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Выждав паузу, чтобы стихли возгласы «Миша, Миша», нескольких десятков участников протеста у Руставской тюрьмы, Никомелия, председатель нацдвижения, стал отвечать на те вопросы, которые сегодня все задают оппозиции. После обнародования итогов муниципальных выборов партии решили, что начнут перманентные акции протеста во всех крупных городах.
К нам есть вопросы. Что собираетесь делать? Собираетесь ли снова повести страну по пути акций протеста? У меня встречный вопрос. А что мы должны это государство превратить в Беларусь?
Нет, нет, хором ответили оппозиционному лидеру участники митинга. И тогда Никомелия задал вопрос, который волнует его сторонников не меньше.
Возникает к нам и второй вопрос. Что вы собираетесь делать в связи с Михаилом Саакашвили? Скажу прямо, собираемся до конца бороться за его освобождение.
«Миша, Миша» еще громче стали скандировать пришедшие на митинг люди. Все тезисы, оглашенные Никомелия с импровизированной трибуны у Руставской тюрьмы, повторяли мнение Михаила Саакашвили, высказанное в его письмах. Он не перестает их писать, вот уже 33-й день, находясь в заключении и отказываясь от пищи. Адвокат третьего президента Витоса Дзагалишвили рассказал, что третий президент держится стойко, но теряет силы. Третий президент считает, что голоса избирателей были однозначно украдены. Но останавливаться нельзя, тем более нельзя считать, что уличная борьба не имеет смысла.
При условии моего освобождения из тюрьмы я даю вам слово, что мы добьемся назначения досрочных парламентских выборов и уложим Иванишвили на лопатки максимум за 10 дней.
Но для этого, говорит в своем письме Саакашвили, необходимо единство, многочисленность и неустанность. Многие обратили внимание на то, что третий президент больше не настаивает на отказе от депутатских мандатов, хотя накануне он призывал оппозицию именно к этому. Сегодня Саакашвили считает, считает, что она должна поддержать в парламенте конституционные поправки к избирательной системе. К тому же, напомнил он, мандат нужен представителям нацдвижения, чтобы их допускали к нему в тюрьму. Разумеется, эта непоследовательность в письмах третьего президента не упустили из виду в правящей партии, тотчас принявшись по этому поводу иронизировать. Председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе опять выразил сомнение в подлинности голодовки Саакашвили.
Вся тюрьма смеется над тем, как этот человек, оказывается, очень любит лимонад.
Не отстал от соратника и исполнительный директор грузинской мечты, вице-спикер парламента Мамукамдина Радзе. Накануне он пошутил, что будет дожидаться 41-го дня голодания Саакашвили. И в этом многие услышали подтекст, ведь 41-й – это избирательный номер правящей партии. Сегодня Мдина Радзе уточнил.
На 41-й день, по моему мнению, он окажется в очень смешной ситуации. Мы ведь все с детства знаем, что человек может продержаться без пищи 40 дней. Он как козырем пользуется тем, что тюремная администрация без его согласия не вправе оглашать детали его голодовки. Потому я и считаю, что он и на 41-й, и на 57-й день голодовки окажется в очень смешном положении.
Ранее также сообщалось, что Михаил Саакашвили принимает мед, соки и по 3 литра лимонада в день. Такая риторика привела в ярость оппозиционных депутатов, которые сегодня на пленарной сессии обрушились критикой на представителей грузинской мечты. А фракция «Лелу» партнерство для Грузии объявила парламентский бойкот до тех пор, пока власти не откажутся от своего решения оказывать Михаилу Саакашвили медицинскую помощь только в тюремной больнице и не госпитализируют его в гражданскую клинику, на чем настаивают независимые врачи и народный защитник. Депутат Лелуана Нацлишвили не сомневается, что если бы Саакашвили не голодал, грузинская мечта, не дожидаясь его согласия, уже давно бы слила видеокадры того, как он принимает пищу. Это месть политического оппонента. Это подтверждается не только правовыми деталями, но и позорными, выходящими за грань человечности политическими заявлениями со стороны представителей грузинской мечты. Правозащитница и юрист Лия Мухашаврия, выигравшая в Страсбургском суде не одно дело своих подзащитных, пострадавших в годы президентства Михаила Саакашвили, хорошо знает, что испытывает голодающий заключенный, а переживания родственников приравнивает к пыткам. Саакашвили практически политзаключенный, отмечает она, учитывая то, что вступившие в силу приговоры были вынесены против него заочно. Он имеет право предстать перед судом, в том числе и по текущим уголовным делам, говорит Мухашаврия. Саакашвили требует этого с 1 октября, со дня его задержания, но до сих пор неизвестно, когда он сможет предстать перед судом. Мы видим, что ни одна сторона не хочет найти выход, тем более правовой и моральный, и это проблема. На месте власти я бы уже давно назначила судебный процесс, обеспечила бы максимальную прозрачность, даже прямую трансляцию, чтобы общество убедилось, что он виновен и осужден справедливо. В таком случае, думаю, Саакашвили прекратил бы голодовку, потому что ему понадобится умственная и интеллектуальная концентрация, чтобы защитить свои интересы в ходе судебных процессов. Сложившаяся вокруг третьего президента ситуация, продолжает Лия Мухашаврия, наносит вред всем, а цинизм представителей власти по отношению к нему, как и игнорирование процессуальных норм, снижает в обществе моральные, правовые и демократические стандарты. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Первый город, принявший антиправительственный митинг в столице Аджарской автономии Батуми с побережья Черного моря, противники власти намерены дойти маршем до Тбилиси. Параллельно лидеры нацдвижения призывают соратников и других оппозиционных депутатов отказаться от собственных мандатов. Но далеко не все согласны на такую форму борьбы. Владимир Унанянц передает из Тбилиси.
Акция протеста грузинской оппозиции прошла сегодня в Батуми. В курортную столицу Грузии прибыли лидеры многих политических партий, в том числе председатели Единого национального движения Ника Меле, лидеры партии ДРОА «Время пришло» и «Лелу для Грузии» Элена Хоштария, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Проигравший во втором туре кандидат в мэры Тбилиси отказался признать обнародованные Центр избиркомом итоги выборов и пообещал: «Борьба только начинается».
Самое большое преступление – это когда вы лишаете гражданина Грузии права выбора. Вы объявляете проигравших победителями и наоборот. Это не останется и не может остаться без ответа. Да, Грузия начинает справедливый протест. Ни в коем случае не будет отступления. Не потому, что мы так хотим, а потому, что мы обязаны. Да, у нас отняли выборы, используя насилие и разные недостойные методы.
Заявил Ника Мелия. Оппозиция намерена перейти в режим перманентных уличных протестов по всей Грузии. Батуми – лишь первая ласточка. Оппоненты власти намерены устроить митинги во всех крупных городах, а в субботу, 6 ноября, провести масштабную антиправительственную акцию в Тбилиси. Параллельно оппозиционеры намерены парализовать работу парламента. Ника Мелия, решение которого отказаться от мандата было поддержано правящей партией, уверен, что его примеру скоро последуют все представители оппозиции. Хатия Деканаидзе уже призвала депутатов от нацдвижения последовать примеру Ноны Мамулашвили, Анны Цитлидзе и Ливана Варшаламидзе и в полном составе покинуть законодательный орган.
После того, как политическая ситуация изменилась, мы приняли то решение, которое приняли. Решение партии как в отношении парламента, так и городских советов принимается единой командой. Мне бы очень хотелось, чтобы члены нашей фракции, как команда, также поддержали это решение и включились в процесс, который предполагает совместную работу партии и фракции.
Впрочем, пока следовать примеру трех депутатов националов, их коллеги не спешат. При этом бывшая соратница Мелия Деканаидзе, а ныне представительница Лелу для Грузии Соломе Самадашвили, заявила, что парламентская фракция партии в знак протеста прекращает участие в пленарных заседаниях. Тем не менее, отказываться от депутатских полномочий члены Лелу, за исключением Мамуки Хазарадзе, не намерены. В правящей партии считают путь митингов и бойкота проявлением политической слабости. По мнению вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, оппозиция не может сказать правду своим избирателям и пытается завуалировать свое поражение незрелыми решениями.
Политические процессы не сводятся к тому, чтобы покинуть парламент. Политика – это не отказ от своей роли. Политика – это когда вы играете свою роль – противостоять правящей партии. Я много раз говорил и повторю еще раз. Демократия подразумевает противостояние оппозиции и правящей власти в парламенте. Это однозначно несовместимо с демократией и является своего рода аномалией, когда оппозиция не хочет быть в оппозиции. В данном случае это именно то, с чем мы имеем дело.
Скептически смотрят на такого рода демарши в партии Гирчи. В отличие от своего бывшего соратника Зураба Джапаридзе, Ягу Хвича намерен продолжить парламентскую деятельность.
Пока я не буду знать, что это за план и почему бойкот так важен для борьбы с правительством, я буду продолжать работать. Мне было интересно, каковы будут действия оппозиции в случае, если она выиграет выборы. Они говорят, что бойкот парламента – это правильный путь. Но если и это не даст результата, то что будет потом? Пока я не получу эти ответы, я продолжу свою работу, которую считаю важной.
По мнению же лидера партии граждане Алико Элисашвили, основной проблемой Грузии является то, что выборы в стране отражают не желание изменить что-то к лучшему, а борьбу за власть двух партий, от которых население попросту устало.
Основная проблема заключалась в том, что люди массово не пошли на выборы, половина избирателей осталась дома, и если бы люди пришли на выборы, никакие тети Цицу не помогли бы мечте. А вот почему люди остались дома, это и есть главный вопрос. Почему национальное движение не могло зажечь людей? Потому что все чувствуют их реваншизм. В их программе нет ни позитива, ни развития. Просто желание свергнуть власть и жадность. Например, почему они не могли выдвинуть кандидатом в мэры Тбилиси того же Бадри Джапаридзе, а не Нику Мелия? Это жадность и оставила людей дома. Судьбу выборов 2012 года решил энтузиазм народа, а не то, как были проведены выборы. Тогда никакие фальсификации не смогли помочь. Страна находится в застое. Изменения нужны, но эти необходимые изменения не произойдут до тех пор, пока у власти мечта, а ее главным соперником является национальное движение.
Более того, часть оппозиции считает, что противники власти, наоборот, должны использовать все имеющиеся рычаги для того, чтобы испортить жизнь грузинской мечте. Лидер партии партии для народа Анна Долидзе обратилась к оппозиционным членам Сакрэболу, где оппозиция представлена большинством, с призывом объявить мэром от партии власти импичмент. По словам Долидзе, закон позволяет начать процедуру отставки мэра через 6 месяцев после вступления в силу полномочий Сакрэболу.
Сегодня мы предлагаем оппозиции план действий, который мы называем народным импичментом. Используя законодательство о самоуправлении в районах, где оппозиция имеет большинство в городских собраниях, можно поднять вопрос об импичменте мэру в соответствии с законом. Если Сакрэболу не сделают этого, то вопрос об импичменте может быть поднят 20% населения муниципалитета.
Лидер партии для народа считает, что таким образом можно будет добиться проведения досрочных выборов. Долидзе отметил, что согласно предварительным результатам выборов в органы местного самоуправления, оппозиция представлена большинством в Сакрэболу, в Батуми, Руставе, Зугдиде, Чхоротску и Синаке. Но Единое национальное движение, очевидно, решило пойти другим путем. Срок в полгода для осуществления плана Долидзе лидеры крупнейшей оппозиционной партии, видимо, считают слишком отдаленным для того, чтобы всерьез задумываться об этом варианте сегодня. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрий Дбар восстановлен в должности. Соответствующий указ подписал президент Аслан Джаня. При этом сообщается, что Дбар будет подвергнут дисциплинарному взысканию. Министр принес извинения ветеранам и пообещал, что инциденты наподобие того, что имело место 30 сентября на набережной Сухуми, впредь не повторятся. Напомним, он был отстранен от должности по собственному желанию на время проведения расследования. Между тем, требования ветеранов о его отставке пока остается в силе. Они анонсировали проведение акции протеста 4 ноября. Виталий Шария передает из Сухуми.
Вчера «Эхо Кавказа» рассказывало о состоявшемся воскресенье 31 октября в селе Адзюбжа Ачинчирского района митинге ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и молодежи и принятой на нем резолюции. В этой резолюции прозвучал призыв присоединиться к их требованию к президенту Абхазии после резонансного инцидента на Сухумской набережной отстранить от занимаемой должности министра внутренних дел Дмитрия Дбара и собраться на протестный митинг на площади у Абхазского драмтеатра 4 ноября в час дня. Генеральная прокуратура Абхазии отреагировала на это размещенным на ее сайте заявлением, где, процитировав обвинения в свой адрес из резолюции митинга, она расценила их как дискредитацию с целью достижения личных интересов отдельной группы граждан и как желание вмешательства в осуществляемую органом расследования законную деятельность, в связи с чем предостерегла воздержаться от подобных высказываний впредь. Конец цитаты. Сделал заявление Союз политических партий и организаций Абхазии. В документе, в частности, говорится: требования ультимативного характера уводят от решения проблем в рамках закона и сами по себе являются путем к беззаконию. Конец цитаты. Заявление подписали представители пяти политических партий и Единая Абхазия, Народный фронт Абхазии и Коммунистической, а кроме того, республиканские общественные организации Абсадгил, Абзанхара, Наш дом Абхазия, Форум молодежи Абхазии, Высший совет РОО ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРВА опубликовал сегодня заявление, в котором призвал своих сторонников выйти послезавтра на акцию протеста перед Абхаздрамтеатром. В заявлении, в частности, сказано: «Мы надеемся, что Дмитрий Дбар, как сын нашего легендарного командира Сергея Платоновича Дбара, до 4 числа примет мудрое и правильное решение и сам подаст в отставку». Конец цитаты. Остальные политические партии из тех 11, которые зарегистрированы в Абхазии, а также политически активные общественные организации, пока свое мнение по отношению к намеченной протестной акции не высказали. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с абхазским блогером Олесей Маланкой и попросила ее высказаться относительно ситуации. Она против проведения протестной акции.
На сегодня
сегодня, я считаю, министра внутренних дел эффективным министром. И есть очень много публикаций, которые подтверждают качественную работу Министерства внутренних дел. Особой вот борьбе с наркоторговцами, с проблемой наркомании. Что касается самой ситуации, произошедшей 30 сентября, я вообще считаю, что не нужно было так раздувать. Любое праздничное мероприятие подразумевает собой как и веселье, так и бывают такие случаи, как драка. Вот мое личное мнение, что в первую очередь подрались мужчины. Вот в данном случае я вообще как педагог, да, как воспитатель, как психолог. Когда в школе случаются конфликты между детьми, я всегда работаю на примирение. Я считаю, что мужчин именно старшие ветераны должны были собрать вот в узком кругу и помирить. Потому что вся эта ситуация сегодня не красит ни поведение там депутатов, ни поведение ветеранов, ни поведение той же милиции. Нам, обычным гражданам, не нужно было это знать. Если кто-то решил воспользоваться этим конфликтом, а ситуация, да, за прошедшие какие-то месяцы, 3-4 месяца, мы видели, что искали поводы, чтобы предъявить претензии к президенту, то есть нашли повод.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов напомнил о действующем законе о противодействии коррупции. Он, в числе прочего, предусматривает декларирование доходов и имущества лицами, претендующими или уже состоящими на госслужбе. Оказалось, что даже существует целое управление президента по вопросам противодействия коррупции, о которой в самопровозглашенной республике известно немногим. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Депутат парламента Давид Санаков в беседе с «Эхом Кавказа» напомнил, в декларировании доходов еще раньше было прописано в законе о правительстве, соответствующие статьи которого никогда не исполнялись.
Начнем с того, что у нас до этого указа в законе о правительстве, в конституционном законе о правительстве Республики Южная Осетия существует такое положение, такая статья, которая обязывает председателя правительства всех членов правительства представлять информацию о доходах своих и членов их семей после назначения на эти должности. Когда их назначают вот с этого момента, они должны каждый год представлять эти данные. Ни один раз они эти данные не представили. Пока что. Мы ставили этот вопрос несколько раз, я ставил перед президентом, но не получил ответа на этот вопрос. То есть они не исполняют нормы закона, уже действующие сейчас. Сейчас президент издал указ, я не знаю, насколько он будет действенен, насколько он будет исполняться, потому что, например, действующий закон не исполняется, и когда мы обратили на неисполнение этого закона внимание самого президента, который руководит исполнительной властью, он на это не обратил никакого внимания. То есть это ему было неинтересно. Поэтому я думаю, что это останется на бумаге и будет очередной указ, который не будет исполняться.
Закон о правительстве Южной Осетии был принят в мае 2014 года. Писал его в июле того же года тогдашний глава республики Леонид Тибилов. Спикером парламента на тот момент был нынешний президент Анатолий Бибилов. В статье 9 прописано, что председатель правительства, его заместители, министры, руководитель администрации президента не позднее 1 апреля действительно должны были ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе членов семьи. 2014 года, по словам парламентария, этого так и не произошло. Не все так просто и с открытостью данных. По закону они могут быть опубликованы по решению президента Республики Южная Осетия или парламента Республики Южная Осетия, которые должны иметь эти отчеты на руках. Указ Анатолия Бибилова, опубликованный накануне, расширяет этот очерченный круг и обязывает декларировать доходы и имущество гражданам, претендующими на замещение должностей Государственной службы Республики Южная Осетия и государственными служащими Южной Осетии. Часть полученных сведений предоставляется Управлению по вопросам борьбы с коррупцией при администрации президента. Широкой общественности они могут быть представлены, если речь не идет о государственной тайне, на сайтах соответствующих ведомств. В случае их отсутствия предоставлены по запросу журналистов. Югостинский журналист Ирина Домбегова говорит, что речь в указе идет о людях, которые должны быть кристально честны. Но это не всегда, конечно, так. Успех в реализации антикоррупционной деятельности журналистка видит в открытости и прозрачности.
Самый главный борец с коррупциями в других странах – это США, но у них самих коррупция через вот эти узаконенные лоббистские группы процветает махровым цветом. Так что будем реалистами и не будем наивными детьми. Народ-то умный. По большому счету, это может быть только разве что попытка, если вот так вот без всякой предвзятостью подойти к опубликованному уже изданному указу, получается, что предприятие предпринимается попытка загнать коррупцию в разумные пределы. Об этом говорят очень многие, и очень часто встречается эта фраза. С точки зрения закона она сама по себе неприемлема, но таковы суровые реалии жизни. Поэтому все это понимают, ну и какие-то компании периодически начинают. Другое дело, что в таких, в общем-то, неустоявшихся системах, как Южная Осетия, и даже в России, в которой, исчисляется тысячелетие ее государственности, этот вопрос всегда стоял остро. Тут, на мой взгляд, он может быть действенным, во всяком случае, если каждая декларация будет публиковаться, и народ будет согласен с тем, что да, больше у этого человека ничего нет. А народ хочет знать, будет ли это публиковаться в том же Хурзарине, в Южной Осетии и вообще на всех государственных информационных ресурсах.
Об управлении президента Южной Осетии по вопросам противодействия коррупции собеседникам «Эхо Кавказа» ничего не известно. Информацию о начале ее работы или, возможно, реформировании старой структуры широкая общественность также не получала. Сведения можно найти на официальном сайте главы государства, где управление обозначено отдельным подразделением администрации президента. Возглавляет его экс-начальник криминальной милиции Андрей Сховребов, который после смерти в стенах ведомства задержанного силовика Минала Джабиева был отстранен от работы. 24 сентября 2021 года указом президента ему присвоен классный чин Государственной гражданской службы Республики Южная Осетия. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к участникам акции протеста в Батуми. Письмо экс-главы государства на митинге зачитал оппозиционный кандидат в мэра города Георгий Кертадзе. «Бог и вправду не убьет меня так, чтобы я хоть раз не прошел с поднятой головой по бульвару Победного Батуми», говорится в обращении Саакашвили. По словам экс-президента, все пути назад уже заблокированы, и у спасения Родины нет альтернативы. Поэтому все должны объединиться, даже те, кто до сих пор наблюдал за процессами только со стороны. Вы уже победили Иванишвили с большим преимуществом, свидетельством чему стали вся Грузия и все международные наблюдатели. Теперь мы должны довести эту борьбу до конца, заявил Саакашвили. Член партии ГИРЧИ «Больше свободы», кандидат вице-мэра Кутаиси от объединенной оппозиции Имеда Калдиашвили был задержан вчера вечером возле здания службы государственной безопасности в Кутаиси. Он выражал протест против давления со стороны СГБ на Изо Чергадзе, члена комиссии избирательного участка номер 90 в Кутаиси, которая предположительно располагает информацию о фальсификации выборов в Кутаиси. Как пишет издание «Нет-газете», в знак протеста Калдиашвили припарковал машину возле кутаисского офиса СГБ и заблокировал вход в здание. Калдиашвили попросили убрать машину, но он не сделал этого, после чего полицейские вытащили его из машины и задержали. От коронавируса минувшие сутки скончались еще два жителя самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Об этом сообщил заместитель директора по организационно-методической работе Юго-Осетинского республиканского многопрофильного медицинского центра Зарина Туаева. По ее словам, в медцентре накануне скончалась 80-летняя женщина. Еще один мужчина 71 года скончался за пределами Южной Осетии. За минувшие сутки в Южной Осетии выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом. По факту убийства в Тбилиси иностранной трансгендерной женщины задержан один человек, 23-летний гражданин, который упомянут в официальном заявлении ВД Грузии инициалами ВЦ. Из сообщения выясняется, что в деле фигурируют сразу две трансгендерные женщины, пишет агентство «Новости Грузия». МВД считает, что ВЦ ночью 31 октября холодным оружием нанес множественное ранение трансгендерной женщины-иностранки, сотрудницы одного из массажных салонов на улице Ахмадиани в Тбилиси. Женщина скончалась на месте. Обвиняемый также нанес телесные повреждения еще одной женщине, работая в том же салоне, после чего скрылся с места происшествия. Жизни пострадавшей в настоящее время ничего не угрожает.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Коронавирус бьет новые антирекорды в Абхазии. За последние сутки в самопровозглашенной республике выявлено 207 инфицированных. За последние два дня в больницах скончалось 5 человек. Начальник медицинской службы, врач-педиатр Сухумского ковидного кабинета Мадина Бутба в интервью «Эхо Кавказа» рассказала о том, как изменилась симптоматика ковида после появления нового штамма.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщает, что по результатам ПЦР-тестирования из 629 человек диагноз COVID-19 вчера был подтвержден у 207 человек. В стационарах Абхазии лечится 268 человек, из них 56 тяжелых. За два последних дня скончались 5 больных. Врач-педиатр ковидного кабинета Мадина Бутба рассказала о том, как переносят ковид дети. В отличие от предыдущих волн заболеваемости, сейчас бессимптомных среди маленьких пациентов практически нет.
На прием в среднем к нам приходят около 20 человек, детей. Работаем в две смены, это с 9:30 до часу. ПЦР мы берем до 12 часов в будние дни, а в субботу до 11 часов. Ковидный кабинет у нас работает до 6 часов. И раньше как у нас было? Дети бессимптомно это все проходили, ковид. А сейчас уже начала появляться симптоматика. Какая там обычные ОРВИ симптомы, там температура, слабость, вялость, это все, естественно, присутствует. Плюс бронхиты и очень часто бывают пневмониями. Значит, вот на примере вчерашнего дня у меня было 4 семьи, где болеют сперва родители, заболели, а потом, естественно, они приводят своих детей, потому что начинают выявляться у них симптомы вирусной инфекции. Вот мы делали вчера ПЦР, в списке, наверное, где-то было, может, до 18 человек, 6 из них были положительные.
По словам Мадины Бутба, самому маленькому ее пациенту было всего 4 месяца. У детей, как и у взрослых, очень быстро начинается пневмония. И чем ребенок меньше, тем тяжелее он ее переносит. К счастью, тяжелых пациентов среди детей тоже нет. Степени тяжести заболевания у них в основном средняя и легкая. Лечение надо начинать вовремя, затягивать этот процесс нельзя. Мадина Бутба сообщила, что в Гудаутском ковидном госпитале подготовлено детское отделение на тот случай, если возникнет необходимость в госпитализации. Пока в стационарах детей нет, но нужно быть готовыми ко всему. Мадина Бутба еще и начальник медицинской службы Сухумской инфекционной больницы, в которой развернуто ковидное отделение. Она говорит о том, что поступающие в стационар пациенты очень быстро тяжелеют, а новый штамм более агрессивен.
Очень много положительных результатов. И не как раньше вот были, да, с легкой степенью тяжести, так, а сейчас фактически очень быстро все тяжелеют. Прямо на вторые, на третьи сутки. Более агрессивнее стал штамм, да, и действует именно на организм.
А что происходит в вашей больнице сейчас? Какая там ситуация? Вы же, наверное, общаетесь с коллегами.
Ну, конечно. Но у нас сейчас 39 человек на сегодняшний день находятся в отделениях, есть и в реанимации, которые и под кислородом. Фактически все, которые у нас находятся, даже с минимальной дозировкой, они находятся на кислороде. Слава Богу, справляемся. Я не могу сказать, что у нас в больнице наихудшая ситуация, чем в других. И я думаю, что одна из лучших ситуаций. Все стараемся, и я думаю, что мы справляемся.
Начальник медицинской службы больницы говорит о том, что врачи работают на предельных нагрузках, но население не соблюдает рекомендации специалистов. Она уверена, что требования к соблюдению антиковидных мер надо ужесточить, но врачи повлиять на поведение людей не могут. Им остается только взывать к их сознательности и ответственности. Общее число заболевших коронавирусом в Абхазии составляет около 32 тысяч человек. Летальных случаев 461. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Украинская столица Киев с 1 ноября перешла в красную зону по коронавирусу. Как киевляне будут жить при жестких ограничениях и сможет ли город выделить дополнительные койки и обеспечить больных кислородом? Телеканалу «Настоящее время» рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
При сохранении такой динамики мы боимся, что через несколько недель мы не сможем оказывать помощь каждому, кто в ней нуждается.
То есть будет вот применяться эта сортировка?
Я не знаю, о какой сортировке вы говорите.
Ну, когда оказывается медицинская помощь тем, у кого больше шансов выжить. Об этом всегда говорят врачи, что это самое страшное, с чем им приходится сталкиваться.
Мы на сегодняшний день оказываем помощь каждому, кто к нам обращается, но очень не хотим, чтобы мы дошли до медицинского коллапса, когда количество обращений будет превышать возможности медицинской системы оказать помощь каждому нуждающемуся.
Виталий, как в целом, по вашим оценкам, можно ли уже делать выводы, киевляне восприняли ограничения, которые введены в связи с переходом в красную зону?
Никто не рад таким ограничениям. Это действительно есть ограничения и в посещении общественных мест, ресторанов, кафе, торговых центров. Есть также ограничения, связанные с перемещением по городу, так как невакцинированные люди не имеют права перемещаться в общественном транспорте города. Естественно, мало кто этому радуется. Мало кто радуется тому, что на сегодняшний день школы закрыты. Мы по рекомендациям вирусологов все-таки пошли на такой шаг. И это доставляет достаточно неудобства и дискомфорт для многих жителей города. И точно так же имеет экономические последствия для многих отраслей бизнеса, который, если работает, только лишь в ограниченном состоянии.
Вы, как местные власти, намерены как-то поддержать в этой ситуации бизнес, возможно, какими-то дотациями из городского бюджета, ну уж не знаю.
Мы в начале года еще ввели специальную программу для поддержки малого и среднего бизнеса, которая включает в себя уменьшение аренды, либо исключение данной аренды на период локдауна у городских помещений, там, где бизнес арендует эти помещения у города. Арендные ставки и налоговые ставки поступлений в городскую бюджет мы максимально снизили.
Есть люди, которые считают, что вот такое принуждение часто или необходимость прививаться, что это нарушает их конституционные права. Что вы на это отвечаете?
Я таким людям советую пойти в реанимацию и посмотреть, насколько конституционные права этих людей нарушаются. И ни в коем случае не рекомендую тем людям, кто начинает рассказывать про какие-то нарушения конституционных прав, не дай бог заразиться этим вирусом и попасть в реанимацию. Там люди просят только лишь об одном, чтобы врачи помогли им выжить в борьбе против коронавируса. Никто не вспоминает о нарушении каких-либо конституционных прав.
Виталий, а вы сами вакцинированы?
Да, я вакцинировал дважды.
А когда, чем и почему не публично?
Ну, у нас достаточно много было таких, знаете, хайпов, когда публично с оголенным торпусом позируют перед камерами. Я посчитал недостаточным. То есть это не тайная информация, что я вакцинировался. Первая вакцинация проходила весной, вторая проходила летом этого года. Два раза я вакцинировался Pfizer'ом.
А считаете ли достаточной свою работу и работу вашей команды по разъяснению необходимости вакцинации?
Мы используем все возможные методы. Ежедневно, практически ежедневно в первой и второй волне, которая была, мы проводили брифинги, где рассказывали о ключевых правилах и разъясняли, призывали людей придерживаться данных правил, в том числе вакцинироваться. Мы рассказываем, насколько это важно. К большому сожалению, люди дотягивали до того момента, у нас пункты вакцинации были полупустые, но в тот момент, когда уже мы начали вводить жесткие правила ограничения, потому что сегодняшний день локдаун действует только лишь для тех людей, кто не вакцинирован. Если человек вакцинирован, его права практически не ограничиваются, он может перемещаться и общественным транспортом, и посещать все общественные заведения, общественные здания. В этом ключе я уже лично не только лишь призываю в городе Киеве очень много сити-лайтов, где есть четкий призыв. Многие там шутят по поводу выражений Кличко. Я уже иду на этот путь. И вакцинация или изоляция призывает мэр города Киева каждого киевлянина все-таки вакцинироваться.
Чем объясняете вот это нежелание украинцев вакцинироваться?
Вы знаете, на сегодняшний день я очень часто задумывался над этим вопросом. Мы живем в информационном мусоре. Каждый блогер считает за честь дотронуться до этой темы, и каждый из них хайпует. Одни рассказывают, что много болезней, от которых умирают, но данные цифры никому не озвучиваются, и что много болезней, которые намного страшнее коронавируса на сегодняшний день. Другие говорят о каком-то мировом сговоре. Третьи утверждают, что если человек вакцинируется, может заболеть не только коронавирусом, а может ударить по каким-то генетическим отклонениям и так далее. И большое количество людей не понимают, каким источником информации они могут доверять, кому верить. И я называю это информационным мусором, когда человеку очень тяжело для себя, знаете, определить настоящие, правдивые, четкие источники информации. И только лишь с этим связано, что иногда встречаешься, я встречаюсь и разговариваю с людьми образованными, с высшим образованием, достаточно эрудированными, и когда им приходится объяснять, ну, грубо говоря, на пальцах, почему очень важно сделать вакцинацию.
О ситуации с коронавирусом в Киеве рассказывал мэр города Виталий Кличко. С ним беседовала Ирина Армалийская.
Даже до сих пор у них самоча была, не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Если тяжело больных, на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия не умрет. Не вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Как обстоят дела с уборкой мусора в Сухуми, как горожане оценивают работу коммунальных служб? Анаит Гагарян поговорила с горожанами.
Как вы оцениваете работу коммунальных служб и регулярно ли убирают мусор в вашем районе?
В нашем районе мусор убирают только на трассе, где стоят мусорные баки. А где таксопарк, мусоросвалка, все сбрасывают туда. Мы дышим этой вонью, мы не можем выйти на улицу, у нас завелись тараканы, крысы. Возмущению нет предела. Наши балконы выходят в таксопарк. У нас крысы больше кошек. Кто-то кур держит. Каждый день пропадают птицы. Крысы уносят.
Эта проблема у вас когда появилась?
Эта проблема появилась с тех пор, как вот здесь свалку устроили. Наверное, год будет. Вот здесь, во-первых, столовая. Люди здесь питаются. И вот эта вонь, которые там кушают, они прям находятся внутри всего этого. А свалка растет и растет. Гундагабния.
В новом Афоне у нас чисто. Вдоль центральной трассы от СОУ до Сухума и дальше возле дороги находятся стихийные свалки, брошенные какие-то железные старые автомобили, газовые приборы. Мне кажется, службы государственные, административные должны на это очень пристальное внимание обратить и убрать. На стационарных постах ДПС ГАИ стоят ржавые битые машины. Лучше вот это все убрать. Меня зовут Оган.
В моем районе, да, регулярно убирают мусор. Я не могу пожаловаться. Я живу в Сухуме, в центре. Но меня беспокоит вообще то, что я наблюдаю по всей стране стихийные свалки, особенно в селах. Там, где живут мои родственники в Гудаутском районе, нету вообще никаких мусорных контейнеров. Даже сбор не производится мусора. И люди просто сбрасывают этот мусор в речки, куда-нибудь в лесу их скидывают. И местные жители никак не обеспокоены этой проблемой, вообще не видят в этом проблему. Ни какие-то районные власти, которые должны были организовать хотя бы сбор мусора в этих районах. То, что касается мусора в Сухуми, он уже не помещается, его вывозят уже в другой район. Но для нас почему-то даже это не стало сигналом, чтобы как-то стимулировать, может быть, людей, предпринимателей, тоже государство к реализации проектов по переработке мусора. Арзенба Астанда.
Я живу в районе рынка, на территории, где располагается мой дом, коммунальные службы справляются каждое каждое утро у нас убирают мусор, мы своими силами как-то стараемся поддерживать. Но именно район рынка, конечно, оставляет желать лучшего, потому что после того, как закрывается рынок, антисанитария полнейшая, и я считаю, что этот вопрос, конечно, нужно поднимать. Неприятно видеть горы мусора, много очень бродячих собак, которые это все разносят. Меня зовут Диана.
В нашем районе, в Сухуми, очень чисто. Буквально вчера я вышел с друзьями на набережную и заметил то, что у нас очень чисто. Мы хотели провести субботник, но у нас не получилось, потому что было очень чисто, и наши коммунальные структуры занимаются уборкой, очисткой, вывозом мусора практически каждый день, утром и вечером. Меня зовут Нодар.
В моем селе, в Лошкиндаре, Чемчирского района, убираются люди сами. Приехали, кто-то убирался, такого не видели. У нас стоят специальные мусорные баки. Когда у нас собирается мусор, приезжает машина коммунальных служб и забирает этот мусор. Меня зовут Лана Ашпа.
Я живу рядом с площадью Свободы. У нас тут несколько контейнеров стоит мусорных. В принципе, каждое утро, когда выбрасываю мусор, я вижу, что они опустошены, значит, каждый день их убирают. В нашем районе все нормально. Меня зовут Светлана Матысян.
Я проживаю в Туголобозинской Басаре. Есть ребята, которые каждый день убирают улицу, приезжают машины, которые освобождают контейнеры от мусора.
Бывают ли какие-то, может быть, стихийные свалки?
Есть несанкционированные свалки в городе тоже и за городом. Хаотичный выброс мусора в Йеме, например. В реке выбрасываются огромное количество мусора. И нехватка не то, что рабочих кадров и даже контейнеров, а нехватка, наверное, грамотности. То нужно обучать с детства. У нас, к сожалению, вот в этом плане есть некая такая необразованность. Меня зовут Аляс.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Что писали и о чем читали в грузинской прессе на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
Цена, которую заплатили власти за прошедшие выборы, гарантированное поражение в предстоящих парламентских выборах, считает политолог Гьеху Хашвили. Для того, чтобы оппозиция не упустила этот шанс, уже сейчас оппоненты властей должны усилить появившиеся искорки. Или же необходимо появление совершенно новой политической элиты, цитирует эксперта информационное интернет-агентство Interpress News.
Правительство практически обречено, поскольку оно оставалось на грани проигрыша ранее скомпрометированной политической силе. Ее лидер сидит в тюрьме, а с его партией не могут покончить вот уже 9 лет. При этом власти сделали для этого все возможное. Они делают все для сохранения власти, но ведь ресурс не бесконечен. Мы наблюдаем за биполярностью, мобилизацией ресурсов и принуждением людей делать выбор между плохим и худшим. В такой битве побеждает тот, у кого больше ресурсов, а значит власть. Мы больше не должны допускать такой биполярности, и пропорциональные выборы это позволяют. Что также позволяет утверждать, что при таких выборах у нынешнего правительства нет шансов сохранить власть.
Кроме того, к парламентским выборам положение властей значительно ухудшится, уверен Хухашвили, поскольку они перестали заботиться о решении государственных проблем. «Сейчас все их заботы начинаются и заканчиваются Михаилом Саакашвили», сказал респондент издания. Прошедшие выборы в органы местного самоуправления выявили серьезные изъяны в процессе, заявил в интервью газете «Квирис Палитра» политолог Сандро Твалчерелидзе. Одним из таких респондент издания считает готовность граждан голосовать не за конкретную партию, но против неугодных им. На некоторых избирательных участках был установлен рекорд явки, утверждает Твалчерелидзе. Причем, учитывая настрой местных жителей, можно с уверенностью сказать, что выбор они делали не в пользу лучшего, но против худшего. Есть и другие процессы, вызывающие негодование у политолога.
Например, что связывает Гиги Угулава с Поти или Хатию Деканоидзе с Кутаиси? Как правило, мэром города должен быть человек, который на подсознательном, клеточном уровне чувствует проблемы своего города. Поэтому складывается впечатление, что у нас кандидаты выдвигаются только по партийной повестке, и избиратели голосуют, руководствуясь таким же принципом. Никто не думает о развитии города или муниципалитета. Заявляют, лишь бы во власть не пришел тот, кто нам не нравится. Но государство не сможет развиваться таким образом. Я считаю, что для нашей страны было бы намного лучше проводить выборы по полностью мажоритарной системе. Лучше мэр – независимый профессионал, который не подчиняется партийной дисциплине. Людей, которые могли бы хорошо руководить городом, много, но они остаются вне игры из-за того, что партия их не выдвинула.
Именно поэтому необходимо немедленно приступить к изменению избирательного законодательства, считает респондент издания. Иначе в Грузии будет всегда наблюдаться поляризация как среди политиков, так и в обществе. Несмотря на обещания аджарских властей и мэрии Батуми, часть пострадавших от разрушения корпуса по улице 26 мая до сих пор не получила помощи, пишет информационное интернет-агентство Батумелеби. На столь безразличное отношение к проблемам пострадавших жалуется гражданка Инга Кечакмадзе, у которой был открыт салон красоты в обрушившемся здании.
Если бы еще 3 недели назад мне сказали, что мне потребуется помощь, я бы рассмеялась. Но сегодня я в таком отчаянии и безнадежности, что прошу ее у всех. Власти мне никакой помощи пока не оказали. Я открыла салон в том доме на кредит, взятый в банке, в который я ежемесячно вношу $900. Я застраховала и кредит, и помещение. Но в банке мне не приостановили выплату, не заморозили ее. Я не знаю, что мне делать. Я несколько раз обращалась в мэрию, сказали: «Да, мы вам поможем», но прошло уже 3 недели.
В мэрии Батуми изданию сообщили, что комиссия, созданная для решения проблем пострадавших, не рассматривает вопрос помощи людям, на которых в поврежденном здании была оформлена коммерческая площадь. Возможно, по этому вопросу будет создана новая комиссия, заявили представители городских властей. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
«Дети солнца» – такое название получила выставка абхазских художников Адамура Аршба и Саны Тарба, которая открылась накануне 1 ноября в Сухуми на культурной площадке ГУМа. Дарья Пабба побывала на выставке.
«Дети солнца» – это первый опыт для Саны Тарба и Адамура Ашба, публичного показа своего творчества. Они оба профессионально занялись искусством относительно недавно. Адамур, выросший в Ачимчире, научившийся рисунку и работе по дереву у отца и дедушки, сделал свой первый большой объект в 2018 году. С тех пор он посвятил себя созданию элементов декора и интерьера, экспериментируя с материалами и формами. Постепенно он пришел к тому, что стал создавать не только предметы мебели, как, например, столы, но и скульптуру из массива дерева, которую, следуя зову фактуры и собственного воображения, наделяет антропоморфными образами, а также графику карандашом. Сана же по образованию дизайнер. Отучившись в британской высшей школе дизайна в Москве, она создала свой бренд и работала на другие дома моды. Но весной 2020 года из-за пандемии коронавируса приняла решение вернуться в Абхазию. Чтобы как-то реализовать свой творческий потенциал на карантине, девушка начала рисовать и так увлеклась этим, что забросила дизайн вовсе. Сегодня в ее арсенале есть живопись, графика, керамика и инсталляции из проволоки. Сана Тарба рассказала о том, как она решила стать художницей.
В дизайне мне было тесно, потому что мне хотелось именно творчество, и мне не хотелось ограничений, а это есть именно уже как бы в изобразительном творчестве, в скульптуре. И вот я пришла к тому, что стала рисовать на карантине просто, у меня был такой порыв, и вот затянуло меня, я стала это выкладывать в соцсети, и у людей был такой классный отклик, и я поняла, что, наверное, это правильный путь, раз люди так реагируют, я делаю это из души. И вот с тех пор я пишу, я рисую, занялась керамикой. Здесь прошла курсы гончарного ремесла. И вот с тех пор я и с глиной не расстаюсь, и с живописью, и с графикой. До какого-то момента было сложно себя называть художником. Это такое громкое слово, которое пугает какой-то такой ответственностью, масштабом. Но уже спустя какое-то время я поняла, что а как по-другому себя называть? Я уже художник.
Но девушка тут же оговорилась, подчеркнув, что она, как и ее напарник по выставке «Адамур», только начала свой путь.
Я, наверное, пока дитя в этом смысле. В художественном мире я себя ощущаю ребенком, и от этого и название выставки было вдохновлено, то есть «Дети солнца». Адамур тоже, в принципе, он недавно стал заниматься деревом и ремеслом, и он тоже двигается к тому, чтобы позиционировать себя больше как художник, нежели ремесленник. Он как художник, он тоже молодой. Это наши первые шаги, грубо говоря, на поприще таком серьезном. Поэтому такое название и, в принципе, наше творчество, оно такое немного наивное, немного детское в хорошем смысле и жизнерадостное, очень жизнеутверждающее.
Для Саны и Адамура эта выставка является частью творческого поиска. Во-первых, по их признанию, художнику, который много времени проводит в своей мастерской один на один со своим же искусством, становится трудно оценивающе взглянуть на собственную работу. А выставка позволяет не только свежим взглядом увидеть себя, но и получить отклик со стороны. Адамур Ашба пояснил.
Я вот общаюсь со многими нашими художниками. Они мне сами советовали делать выставки периодически, потому что выставка это как экзамен, что ли. Нет, скорее это как просто окончание этапа. Потому что получаешь критику, одобрение и так далее, что-то анализируешь. И потом следующая ступень какая-то возникает. Нужно делать выставки, потому что это точка старта, либо финиша. И после нее легче новые работы начинать делать. Я, кстати, заметил, что у меня что-то в последнее время не идут работы. Я приду, не доделаю, уйду. Думаю, наверное, может быть, как раз пришло время сделать выставку из того, что у меня уже есть. В итоге оказалось, что вроде бы есть, что показывать людям. И получил. Критики мало получил, хотя я надеялся, что будет побольше, чтобы я, может быть, подкорректировал какие-то свои нюансы. Ну, в принципе, просто критика без слов для меня это было так. Потому что люди к самым моим интересным работам, которые я ценю, ходили мимо. Я думаю, наверное, что-то я неправильно представил, либо неправильно показал. Думаю, от чего это может зависеть. Я уже дальше буду анализировать и поспрашиваю на протяжении выставки.
«Дети солнца» будет открыты для посещения до 5 ноября. И в последний день выставки Адамур вместе с Анной проведут для зрителей мастер-классы по работе с деревом и по живописи. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Памба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.